Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Об устройстве американской избирательной системы говорим сегодня с главным научным сотрудником Института США и Канады Российской академии наук, доктором экономических наук Владимиром Васильевым. Владимир Сергеевич, по поводу других партий, других кандидатов. Ведь, например, в президентском бюллетене, ну, в бюллетене на выборах президента США, там же не два имени, там еще бывают кандидаты. Так как они туда попадают, и есть ли у них хоть какой-то призрачный шанс, или выборщики никогда не проголосуют за третьего?
Ну, один раз это где-то, по-моему, произошло в 1960 году. Значит, с точки зрения бюллетеня. Бюллетень, в принципе, вы можете вписывать кого угодно. Эта практика широко распространена. Кого-то зачеркнуть и написать, что хочу там Боба Смита. Ну, правда, указав, какого Боба Смита, дело все в том, что иногда указывается тот или иной политик, который хорошо известен. И вот не абстрактный Боб Смит, это мой знакомый по пригороду, а какой-то известный политик.
И ну, этот голос идет в зачет, это не считается порчей бюллетеня?
Да, это, так сказать, тоже, так сказать, идет. Если при подсчете голосов есть такая статья «прочие кандидаты». Правда, если посмотреть на американскую статистику, вот эти «прочие кандидаты» – это там 0,0,0%. Не забывайте, что в принципе, во многих штатах участвуют всего, и это было в 2016 году, это есть и сегодня, участвуют еще две партии – это либертарианцы, и так называемые зеленые, или, ну да, зеленая, она, по-моему, называется прогрессивная или что-то еще. Она может по итогам выборов, ну, скажем, получать в этом году, может быть, это не получится, но 1-1,5% до 2% где-то может получить, ну, может быть, я не знаю, даже в общенациональном масштабе, хотя там географическая привязка тоже выражена достаточно широко.
А у них есть представитель, да, один в Конгрессе, по-моему, нет?
Нет, никаких. Нет, вот в этом вся суть двухпартийной системы США. Дело все в том, что я отвечу на ваш вопрос. Mm-hmm. Если сегодня посмотреть на демократов, то вы увидите, что помимо Берни Сандерса, который себя называет социалистом, даже открыто прогрессивным социалистом, он сенатор от Вермонта, у него в скобочках стоит «и». То есть independent, независимый. И второй Кинг, сенатор от штата Род-Айленд, если не ошибаюсь, тоже независимый. Ну, вот но тут вам четко скажут еще один момент. Но всегда блокируется с демократической фракцией. У республиканцев, кстати сказать, та же ситуация. Там есть вот эта одна такая дама. Это Лиза Мурковски, сенатор от штата Аляска. Она, в общем, республиканка, но она тоже, если хотите, ну, она, республиканцы, они такие более дисциплинированные, но она формально тоже независимая. И, кстати сказать, в 2016 году вот республиканская партия по отношению к нее поступила не очень корректно. Ну, интриги существуют везде. Короче говоря, Лизу Мурковскую выбрасывают на этапе первичных выборов, против нее там организуют соответствующие образом интриги, она вылетает, но она выставляет свою кандидатуру как независимая, штат-то, в общем, небольшой, вот, и проходит в Сенат как независимый кандидат от Аляски, ну, правда, понятно, что частично опираясь на республиканскую базу, которую ее там поддерживала, то есть это противоречие, если хотите, верхушкой партии или, так сказать, люди, которые руководят партийной организацией, организации штата, ну и, может быть, рядовые партийцы или партийные активисты. И, в общем, она вот на сегодняшний день твердо считает, что она часть республиканской партии, хотя бы ее, хотя ее следовало называть независимой. Но она даже сама себя не причисляет к этим независимым. Вот эта двухпартийная система, последнее, что я хочу сказать, чтобы объяснить вот ситуацию, которая возникла в 2016 году, и, может быть, даже возникнет и в 2020 году, дело не только в том, дело не вот в количестве вот этих голосов рядовых избирателей. Надо еще, коллеги выборщиков ориентируются на победителей в штаты. Надо победить в штате. То есть, независимо от количества голосов, вы там можете набрать, я не знаю, меньше 50%, даже меньше 40%. Главное вот быть первым. Если вы первый в списке в данном штате, вы считаетесь победителем. И вот эта знаменитая американская система, состоящая в том, что победитель получает все. Вот так работает коллегия выборщиков. Так оно было решено с самого начала. И это тоже ситуация, которая в большей степени, устраивает консервативные пока, или назовем их вот так условно, аристократические силы. Победитель получает все.
Владимир Сергеевич, да, а расскажите об исключениях. Я знаю, что в каких-то штатах этот принцип не действует. Как там считается?
Вы знаете, нет, это не совсем так. Если посмотреть на всю вот американскую, может быть, историю, только лишь в 2016 году был такой бунт этих выборщиков, когда 7, но вы не забывайте, что этих выборщиков 538, когда 7 выборщиков, и то там от штата Вашингтон, и от штата, по-моему, Орегон, проголосовали как бы против, они выступили, решили не поддержать Хиллари Клинтон, хотя вроде бы там победила Хиллари Клинтон, но им надо было продемонстрировать некую независимость коллегии выборщиков, что они хотят, могут действовать по собственной инициативе. Тут я еще раз сказал, это очень сложное положение, которое, может быть, сегодня мы будем сталкиваться в этом году. Американская конституция прописывает, что коллегии выборщиков действуют как бы самостоятельно, но с учетом мнения голосов рядовых избирателей. Вот так, как оно сложилось исторически, может быть, до выборов 2000 года, коллегия выборщиков была простым штамповочным инструментом. Все, народ проголосовал. Самое главное, вот и опять здесь начинается еще один очень важный момент, если говорить сегодня о президентских выборах, но я вам должен сказать, что это норма, которая пронизывает всю американскую политику сверху донизу. Надо, чтобы проигравшая сторона, эта часть демократии, признала свое поражение и позвонила, там связалась с победителем гонки в данном каком-то аспекте, в каком-то там, я не знаю, на сенатских, в палату представителей, на более губернаторских выборах, поздравила его, и пожелала успехов, как в Америке говорить, быть представителем там всего штата, всего избирательного округа, короче говоря, всех американцев. Вот это неписанная норма Конституции, я говорю, которая пронизывает, в принципе, американскую политику сверху донизу.
То есть, пока не было случаев, когда не звонили и не поздравляли?
Президент... Вот в этом, как говорится, сезоне мы можем с этим столкнуться. Да, это норма, которая в Америке устоялась с 1896 года. Вот когда Брайан позвонил Маккинли, и вроде бы вот такая норма вошла. Брайан проиграл, он был тогда представитель демократической партии. Как-то надо было все-таки вот сохранить, что ли, стабильность Америки, потому что вот эта хрупкость институтов американской демократии, кстати сказать, она не совсем надумана. Тот, кто реально видел, как устроена, может быть, или как функционирует американская демократия, вот при всех ее там может быть, Америка для всего мира там представляется своей военной мощью, экономической мощью, а вот политическая ее система действительно достаточно хрупкая, и, в общем, она такая, она подвержена вот этим вот флюидным течениям, поэтому вот эти вот мелочи, типа того, что поздравить кандидата, вернее, своего противника и пожелать ему, это сегодня неписанная норма Конституции. И вот, кстати сказать, когда это происходило, начиная с 1896 года, коллегия выборщиков и была абсолютно штамповочным инструментом. Ну, раз уже, понимает, человек признал себя проигравшей стороной, ну, как может коллегия выборщиков объявить его президентом или что-то в этом роде? Или сказать, что именно он победил, если он сам признал, что он проиграл? Это, в общем, вот тоже несоответствие, и тут вот эта психологическая норма тоже может влиять на, может быть, исход выборов. Но вот в этом году, как мы знаем, с обеих сторон раздаются такие бу-бу-бу, так сказать, разговоры, что ни одна из сторон ни при каких условиях не признает свое поражение. Я вам должен сказать в этой связи, что два элемента, которые были, это в 2000 году и в 2000 и вот в 2016 году. В общем, Гор, поскольку в 2000 году это, в общем, Буш стал президентом скорее по решению Верховного суда, который прекратил подсчет голосов, Гор не хотел тоже признавать свое поражение. Вернее, сначала там он по инерции ему сказали проиграл, он сказал ладно, поздравил, тут же, понимаете, поспешил слить керосин, поздравил Буша, потом сказали, да нет, нет, во Флориде там что-то не то. Тут же он отзывает свою, эту самую, свое согласие, ну вот по целый месяц шел. И вот, собственно говоря, тогда в дело вмешался Клинтон. Вот он, Гор, только через 13 декабря, решение Верховного суда было 12 декабря 2000 года. Вот так Клинтон
Владимир
вмешал.
Сергеевич, к сожалению, у нас время заканчивается, но, как я понимаю, мы такую историю можем увидеть и по итогам этих выборов следим за ними. Да, спасибо большое вам. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук, был с нами на связи.
Спутник Эрудита.